Проветримся.
Здорово, братцы, это подкаст «Проветримся», меня зовут Иван Ямщиков, и сегодня у нас исполнительный директор, CEO компании «Беовольф» Илья Параушкин. Привет, Илья.
Привет. Ты меня Илья у нас... второй раз называешь исполнительным, хотя я генеральный директор, ну ладно.
Господи, генеральный... Извините, я переговорю, мы это не вырежем даже, пусть все видят, как я позорюсь. Генеральный директор компании «Беовольф» Илья Параушкин. Привет, Илья.
Привет.
Да, Илья у нас уже был, посмотрите первый выпуск с ним, мы говорили, собственно, про «Беовольф», и мне очень понравилось, и я подумал, что надо поговорить еще, потому что мы в процессе разговора выяснили, что там, интересы Ильи сильно связаны с биотехом, и конкретно он краем, просто буквально краем упомянул такую штуку, как экстремальная биология. Вот люди думают, что есть только экстремальные виды спорта. Сегодня мы вам... приоткроем завесу, может быть, немного экстремальной биологии. И как только мы созвонились, еще до того, как я включил запись, Илья узнал вот это растение, которое за мной висит. Я не помню, как оно называется, но он сразу же как-то назвал его и сказал, что оно очень важное и может сильно повлиять на будущее сельского хозяйства. Поэтому давайте как бы начнем с... Значит, чтобы слушатели, которые не видят картинку, понимали, у меня в квартире висит несколько растений, которые, собственно, их называют как-то там периодически... Аэрофиты, вот, да. Они, у них как бы нету какой-то гидропоники, корневая система не погружена ни в какую там, в землю, ни во что. Они как бы все, что им нужно, тянут из воздуха. И, судя по всему, несмотря на качество моей картинки, Илья заметил, что в моем воздухе недостаточно влажности тому растению, которое за мной висит. В общем, Илья, расскажи, что за растение и почему оно вдруг внезапно важно для сельского хозяйства.
Да, это растение относится к семейству бромелиевых, род Тилансия. Конкретно у тебя висит Тилансия, с ней видно, Усинеоидис, если по латыни. И это, кстати, один из самых таких краевых вариантов среди всех Тилансий, который максимально адаптирован к жизни исключительно на воздухе и получению всего комплекса питательных элементов и веществ из атмосферы, минуя стадии вот эти, подтащить что-то из почвы, запаразитировать на ком-то, либо получить что-то из воды. Вот эти растения получают все непосредственно из атмосферы. Это очень интересно с точки зрения биологии и очень перспективно с точки зрения практического использования, потому что многие из этих видов абсолютно изолированы от получения питательных веществ из почвы, как мы привыкли бы, что растение берет какие-то биогенные элементы, такие как там, калийные соединения, фосфорные соединения, азотные соединения и так далее, чтобы нормально формировать свое тело. Вот. А эти растения берут все из атмосферы. Соответственно, у них довольно интересная и, в принципе, биохимия, но и довольно интересные механизмы вот этого получения этих редких элементов из атмосферы. Это очень слабо еще изучено, и это имеет огромный потенциал с точки зрения по образу и подобию этих растений модификации сельскохозяйственных культур. Потому что если научить сельскохозяйственные культуры так эффективно использовать, да, и получать те самые биогенные элементы, можно прям тотально снизить количество удобрений на используемых на полях. И
я правильно понимаю, что в первую очередь это про азот речь, потому что вот эти азотистые удобрения, это прям сложно. Без азота растения, как я понимаю, растут очень плохо. Азота в атмосфере дофига, но напрямую из атмосферы большинство растений вынимать его не умеет, а вот это вот штука умеет. Или не только?
С азотом интересный момент, да, безусловно, но как бы на азоте уже съели собаку определенные как бы направления, то есть понимание, что есть азотофиксирующие бактерии, которые симбиотически живут на ряде живых растений. Ну, всем известные бобовые, этим знамениты, этим отличаются тем, что у них там есть клубеньковые бактерии, которые замечательно берут атмосферный азот, и тем самым можно их там совсем мало кормить азотными удобрениями. Вот. Есть и водные растения, такие азолы, например, папоротники, которые тоже в симбиозе живут с прокариотами, которые добывают азот с атмосферы. Тут но никто практически не добывает фосфор и калий. Вот. А вот эти ребята каким-то образом умудряются держать этот баланс, добывая все это дело с атмосферы. И вот это даже больше интересно, чем азот, потому что по азоту все-таки есть наработки, механизмы и как бы понимание, куда двигаться, и всегда было. А вот откуда брать очень просто калий, фосфор, другие микроэлементы необходимые, вот подскажет как раз Телантий.
Очень интересно. То есть у меня гипотетически чуть меньше шансов отравиться фосфором, если почему-то у меня много фосфора в атмосфере, то вот эти ребята мне помогут, я правильно понимаю? Или это wishful thinking?
Если ты ее реанимируешь, пока она у тебя суховата, то да.
Окей, есть такие приложения, я видел. Мне кажется, Инстаграм намекает, что нужно что-то с этим делать, потому что периодически мне показывают рекламу приложения, типа сфотографируй цветок и пойми, что с ним надо делать, потому что, в общем, я...
Да-да-да. Ну, кстати, работают эти приложения. Для ряда обычных комнатных растений вполне себе неплохо работают.
Потому что достаточно данных и хорошая выборка, да.
Да, хорошая выборка, довольно простая интерпретация этих данных. И для людей, которые не хотят заморачиваться, эти приложения могут реально помогать вполне.
Я прям после нашего разговора пойду поставлю. Жалко, такое полезное, интересное растение, оказывается. Я тут, понимаешь. Окей, давай про экстремальную биологию немного поговорим чуть подробнее. Мы в прошлый раз упомянули, что это. Давай еще раз. Вот я правильно понимаю, что вот, собственно, растение, берущее все из воздуха, это тоже пример?
Отличный пример, да.
Экстремальной биологии.
Это, ну, наверное, не совсем это в классическом понимании экстремофил, в котором чаще всего биологи называют какие-то группы живых организмов. Но все равно это пограничная среда, это адаптация такая на самом краю эволюции, которая идет в сторону захвата атмосферы. Если рассматривать нашу историю эволюционную вообще биосферы, то мы можем очень четко проследить, как вот из просто обычных водных экосистем потихоньку биосфера экспансировала на все выше, дальше и больше. Захватила всю сушу. Сначала это были какие-то болота, потом возле болотные, какие-то влажные леса. А теперь как бы вся суша захвачена. То есть, по сути, живой организм можно следить на любой точке поверхности и океанов, и суши. Вот. И, соответственно, осталось что? Осталась атмосфера. Атмосфера тоже, может быть, это не сильно сходу видно, но она тоже пытается быть захватываема довольно-таки активно. Вот одно из движений в сторону атмосферной биосферы – это как раз аэрофиты. То есть это растения, фотосинтезирующие организмы, которые независимы от субстрата, от почвы, которые полностью зациклены на получение всего, чтобы их весь метаболизм работал исключительно на базе атмосферы. Птички некоторые тоже в эту сторону двигались эволюционно, те же самые стрижи, например, которые могут там больше года, по несколько лет не садиться, в принципе, на сушу, а летать и спать.
Ну, стриж не может больше года не касаться земли и не садиться на вилку, просто
Это... Ну, это для ряда видов стрижей характерная история. Это, ну, как у него вся привязка к суше связана с размножением. Если какой-то конкретный стриж в этом году не размножается, они даже спариваются на лету. То есть это одни из немногих видов птиц, которые спариваются на лету. Они спят.
Яйца на лету высиживать они не могут, видимо.
Да, вот как раз в тот момент, что все птицы яйцекладущие, у нас нет сейчас исключений, нет же бродячих птиц. Это как раз затормозило, мне кажется, полный переход там некоторых видов птиц абсолютно полностью в атмосферную биосферу.
Блин, вообще, конечно, красиво представить себе живородящую птицу, которая просто максимально высоко поднимается, как бы, да, рождается новая птица, и за время, пока она летит до земли, она должна как-то сориентироваться и начать.
Да. Ну вот именно то, что они яйцекладущие, это тормозит полный переход. А так некоторые стрижи, которые не размножаются, могут по несколько лет не садиться, вообще не касаться никакой поверхности, быть в полете по несколько лет. Это вот...
Обалдеть. Тут, конечно...
Ну, спят они в воздухе как бы без проблем тоже. То есть,
ну, как я понимаю, это похоже на механизм, как спят, ну, там, не знаю, рыбы, к примеру, да, или какие-нибудь морские животные в движении. Акулы, по-моему, спят в движении.
Дельфины, да. Дельфинам надо спать и дышать, всплывать, как бы нельзя просто спать, потому что ты это самое, Мне очень нравится термин сейчас, который ввели для обозначения китообразных. Раньше они были китообразные, теперь это все какие-то парнокопытные. То есть, ну, то есть они настолько близки к парнокопытным, что их невозможно разделить в отдельные отряды. То прям единое такое эволюционное сообщество видов, клада видов. Вот, и... Соответственно, им надо дышать постоянно, и надо спать. Ну, надо как этот вопрос решать. То есть нужно на автоматизме всплывать, дышать как-то. И вот этот механизм, что ты спишь и автоматически что-то делаешь, он, в принципе, для... В принципе, видимо, легко реализуем, потому что вот мы видим китообразных, которые его реализовали, мы видим стрижей, которые его реализовали. То есть ничего особо, видимо, в этом сложного нету для физиологии, чтобы ты как бы и спал, и что-то там автоматически делал. Ну, наверное, все знают какие-нибудь истории, когда там в армии там, или где-нибудь еще, или на уроках люди спят, делая вид, что сидят там или стоят. Ну, вот,
ну да, какие-то моторные элементы остаются, и как бы при этом дефрагментация коры может проходить с открытыми глазами, да. Слушай, про китов и парнокопытных. Ребята, посмотрите, как выглядели сухопутные предки китов. Это очень интересно. Это такое животное, внешне чем-то похожее, не знаю, на... маленького, что среднее между крысой и оленем, не знаю, то есть оно как бы внешне похоже на крысу, но при этом оно парнокопытное и очень маленькое. И потом вот оно, значит, как-то стало тусить на отмелях, как я понимаю, и да. Все дальше и дальше заходить вглубь. И вот что с ним стало.
По сути, вот этот заход в воду млекопитающих, он многократно осуществлялся, то есть независимо друг от друга зашли в воду ластоногие, сирены, дюгони, китообразные, каланы, ну то есть как минимум 3-4 группы млекопитающих, независимо друг от друга, забежали в воду и стали водными очень сильно. Поэтому, видимо, это такой тренд эволюционный был. Ниши освободились, океанические, вот, и туда, видимо, было очень удобно заходить, много ресурсов было, если ты соображаешь головой.
Каким-то изменением, видимо, в связи с похолоданием, да, потому что, по идее, теплокровным в холодной воде комфортно, а...
Теплокровным и, наверное, в плане того, что если у тебя мозг млекопитающего, ты соображаешь, тебе в водной среде с тупыми рыбами очень комфортно, потому что, ну, они тебе не конкуренты вообще. Вот. Поэтому, видимо, это тоже играло роль большую, то есть соображалка.
Ну. Про стрижей, при слове «стриж» я люблю всегда рассказывать историю про тонкости перевода. Есть такая великая сказка Оскара Уайлда про ласточку и тростник. Что значит, вот ласточка любила тростник, а тростник любил ласточку, а потом ласточка захотела куда-то полететь в дальние дали, а тростник сказал, я никуда не полечу, буду здесь тусить, отвали. И, значит, ласточка полетела в дальние дали, встретила принца, там статуя принца, ну и такая очень трогательная сказка. Вот, и я очень был удивлен, когда прочитал ее в оригинале, это сказка Оскара Уайлда, она в оригинале на английском. И, в общем, на английском там тростинка и стриж. То есть правильный перевод должен был быть, что стриж хотел куда-то полететь, тростинка никуда не хотела, осталось, значит, сидеть дома, а стриж встретил принца, и все у них было хорошо. Вот, тонкости перевода Оскара Уайлда на русский язык.
Да.
Офсайт, ну просто когда я слышу слово «стриж», оно почти никогда не встречается, только в контексте поезда и в контексте этой истории я не мог ее не рассказать. Слушай, давай вернемся к экстремальной биологии. Значит, как это? Экстремофиты. Экстремофилы.
Экстремофилы, да. Экстремофилы, да.
И это люди, это как бы мы частично упоминали в первом разговоре, как появился CRISPR-Cas9 и генные модификации. Вообще возможность генно модифицировать организмы появилась тоже в связи с экстремофилами, в связи с какими-то организмами, которые живут очень близко к, как я понимаю, тектоническим разломам на дне океана, и как-то из них вытащили эту способность перешивать себе ДНК. Я правильно говорю или сильно путаю? Можешь про это чуть подробнее рассказать?
Тут скорее понятие бактериального иммунитета включается. Ну, тут характерно возможности противодействия бактериофагам у бактерий, и, соответственно, вот кусок этой возможности превратили мы в технологию по вырезанию ДНК. Вот, этот иммунитет, в принципе, характерен для многих прокариотов.
Я слышал, что они что-то на дне океана там нашли, как-то вот этот именно CRISPR, какие-то организмы, что они в каких-то очень экстремальных природных условиях находились. Это неправда, да?
Слушай, может быть, но сам как бы механизм, в принципе, не ограничен экстремофилами. Возможно, просто его... Я, честно говоря, историю обнаружения не припомню сейчас, но, возможно, они обратили внимание на эти организмы, а уже в факте того, что они их очень подробно изучали, вытащили вот это полезное изобретение. Но тут я тебе, наверное, не подскажу, я не настолько сильно знаток истории.
Ну, я на самом деле хотел поговорить про разного рода геномодификации, в принципе, и просто думал, что как раз именно из экстремальной биологии и эти генетические ножницы мы достали.
Экстремальная биология, скорее, это большой донор крутых генетических решений. Вот чем интересны экстремофилы. То есть тебе нужно... Как сейчас работает, в принципе, генная модификация чаще всего? Есть два, в принципе, варианта. Там, первый вариант – это когда ты ничего снаружи не вставляешь нового, а просто регулируешь работу генома в текущем организме. И вот это, ну, там, где-то ты, например, врубаешь ген, который отвечает за там, торможение каких-то процессов, где-то ты, наоборот, стимулируешь ген, который включает там, производство каких-то белков и не останавливает их. Все это выливается на какие-то либо метаболические, либо морфологические параметры организма. Вот, это первый подход. То есть, когда ты точечно регулируешь существующий геном. А второй подход, когда ты в существующий геном аплицируешь какой-то новый кусок генов, ген или несколько генов, или комплекс генов, и, соответственно, он начинает в текущем организме дополнительную какую-то функцию осуществлять. Или ты, например, можешь заменить какой-то существующий кусок генов в организме на аналогичный, но по-другому немножко работающий из другого организма взятый. Вот. И в итоге ты получаешь какое-то новое качество. Это качество может быть как... Не обязательно оно может внешне как-то проявляться. Качество может проявляться, например, на физиологическом уровне. Ну, то есть общеизвестные там все эти бактерии, которые выделяют нужные тебе вещества, туда просто вшит как бы кусок генома чужеродного, который, соответственно, работает так, что он создает нужное тебе вещество внутри бактерии, а оно уже, соответственно, наполняется им. И тут два варианта. Либо оно как бы наполняется, а потом ты в ходе каких-то биотехнологических процессов разрушаешь эти бактерии, и получается это вещество наружу, либо сама бактерия еще и может выделять его, в принципе, наружу, то есть в окружающую среду, и ты его каким-то химическим образом уже выделяешь из окружающей среды. Вот. Это как бы основа этих процессов. А вот где брать вот эти интересные решения, биохимические, по сути, это
как раз экстремофилы.
Как раз
можно находить,
да,
и вытаскивать, и пересаживать в какие-то другие организмы, потому что, не знаю, нам нужно, чтобы виноград померз.
Опять же, тут опять есть вилка такая, вилка возможностей. Ты можешь, с одной стороны, брать из экстремофила какое-то геномное решение, генное решение, и куда-то его вставлять. А можешь переделывать сам экстремофил таким образом, чтобы он упрощался, был не экстремофилом, потому что любой экстремофил по своей сути очень сильно приспособлен к ряду каких-то пограничных условий. И, в принципе, может, например, быть тяжело культивируемым, сложно его содержать, медленно размножаться, и куча таких ограничений, которые тормозят практическое применение. Но при этом ты можешь его тоже подкрутить, сам экстремофил, оставить там одно, два, три полезных каких-то свойства, а остальные там подвести под средний, под больницу. Такое пытаются делать тоже, но это сложно. Ну, то есть это сложнее, чем взять кусочек и вставить там в какой-то изученный модельный организм, там, какую-то бактерию, которую вдоль поперек уже разобрали. Вот. Но, с другой стороны, наверное, как только какие-то технологии и достаточно будет массивов данных для того, чтобы понимать, как это правильно делать, это будет более внятный путь, более практичный путь, когда ты берешь и экстремофил переделываешь под твою нужду. Вот. Можно привести примеры некоторые с экстремофилами. Например, в какие направления может быть интересно покопать с точки зрения использования экстремофилов. Есть основные критические параметры, которые тормозят, то есть такие стоп-факторы для жизни. Это отсутствие наличия воды, соленость. Очень много экстремофилов связано с параметрами воды, вот в принципе. То есть экстремофилы, которые суперкислотные условия выдерживают, есть экстремофилы, которые суперщелочные условия выдерживают. То есть это, как правило, организмы, которые вот на каких-то самых крайних моментах по параметрам среды. То есть если вот вообще обобщать, что это такое, ну то есть самое простое определение, это организмы, которые живут в экстремальных условиях. Что это за экстремальные условия? Это, как правило, краевые какие-то значения по параметрам среды, физические и химические. То есть там термоэкстремофилы, это те ребята, которые либо где очень холодно живут, либо где супер прям жарко живут. Вот. Какие-нибудь кислотные экстремофилы, это, соответственно, ребята, которые живут прям в кислоте, по сути. Кстати, бактерии, которые
в
живут
желудке, там, примерно,
да? В желудке, да. Это вот хороший пример кислотных экстремофилов. И вот мы берем там, не знаю, там десятки этих параметров физической среды, и по каждому параметру мы можем найти по большинству параметров мы можем найти экстремофилов и, соответственно, апплицировать эти организмы на какие-то применения там, где обычно мы не можем что-то применять. Хороший пример – это выращивание чего-то в суперсоленой воде или в среде. Да, то есть вообще, то есть все, что выше там, 40 промилле, это довольно-таки экстремальная среда для многих организмов. Даже взять какую-нибудь морскую рыбку, которая живет там в 35-36 промилле, средняя океаническая, да, если плюхнуть 45, то ей будет, мягко говоря, не очень хорошо, а скорее всего она даже умрет. Вот, а так как мы сильно меняем среду, вот, и далеко ходить не надо, вот у меня тут за окном, там, в километре от меня очень соленое море, и соленость этого моря постоянно повышается, и выращивать там что-то просто так уже, как можно было бы раньше, когда была средняя соленость там по больнице, по планетной, вот, уже не получится. Тебе нужно выращивать морскую рыбу в маринокультуре, которая будет переносить высокую соленость. И еще тебе нужен запас, потому что эта соленость будет расти, потому что мы повышаем там соленость каких-то замкнутых заливов, где идет очень сильное опреснение. Вот, и соленость будет расти, и тебе нужна рыба, которая с запасом будет выдерживать не только текущую соленость, но и соленость там еще там, через 10-15 лет, чтобы ты немножко наперед, если думаешь по выращиванию рыбы. Вот, и, соответственно, вот тебе уже абы какая простая рыба морская для выращивания не подойдет, там, какая-нибудь кефаль, она уже загнется у тебя в такой среде. Тебе нужны либо какие-то вести какую-то селекцию на эту тему, либо вести какие-то генные модификации на эту тему, либо подбирать изначально виды,
которые... Ну, что в точности одно и то же, да, селекция и генные модификации. Генные модификации и селекция — это примерно одно и то же, просто селекция — это медленный процесс генных модификаций и не очень точный.
Да, он это просто ты наобум, то есть вслепую просто вот так выбираешь. А генная модификация, ты понимаешь примерно, что делаешь. Вот. И вот тут отличный пример. То есть среда меняется, какие-то условия ухудшаются. Ну, крайний север какой-нибудь, там не повыращиваешь ты обычный арбуз, да, но гипотетически можно выращивать арбуз генно-модифицированный, который будет адаптирован к холоду за счет каких-то взятых решений, уже готовых из северных растений.
Слушай, я правильно понимаю, что бактерии, вот то, что называется, как это, superbugs или hospital bugs по-английски, бактерии, живущие в больницах, это же тоже экстремофилы? То есть бактерии, которые выживают под ультрафиолетом и постоянной хлоркой и прочей дезинфекцией. Мы как бы их выводим там, на самом деле, экстремофилов, и там может что-то интересное тоже получиться. Можно по... Есть вообще работа в этом направлении? Интересно же.
Я тебе скажу, что вообще мы... Вся наша суть, это наша цивилизация, это такая жесткая селекция бактерий на тему экстремофильности. То есть мы создаем такое количество пограничных сред и жестких условий по планете, которого никогда, наверное, не было здесь особо сильно. Вот, и селекция очень сильно ведет. У меня есть любимый пример. Это грибы в Чернобыльском реакторе, которые нашли, которые прям при лютейшей радиации там процветали. И что самое интересное, то есть они смогли... То есть,
они как-то радиацию прям использовали, я правильно понимаю?
Да. Там есть такой термин радиостимуляция грибов, и они используют эту радиацию.
Это прекрасно. По сути, друзья, если вы хотите, если вы искали название для вашей психоделической рок-группы, вы сейчас его нашли, как бы. Вот радиостимуляция грибов — это как бы «it doesn't get better than that». Вот как бы лучшее название для психоделической рок-группы на русском языке, мне кажется. Это... Так, как это проявляется? Они растут быстрее или они как-то могут...
Они, по сути, переизобрели фотосинтез, то есть они за счет своих внутренних пигментов научились улавливать эти активные летящие частицы, получать с них энергию и питаться, радиация, как в плохой фантастике на самом деле все происходит. Вот. Ну, это такой избитый штамм просто, да, какая-то там грибы, которые питаются радиациями. Казалось, что это какая-то вот такая вот история из 60-х, когда там что-то вот такие...
Бабушка говорила не брать волнушки в лесу, не бери волнушки, радиацию накапливают.
Вот из этой же серии. Вот, и, соответственно, но факт остается фактом. И, ну, то есть, на мой взгляд, это очень высокий потенциал использования, потому что, ну, вообще условно фотосинтезирующие грибы, потому что это не классический фотосинтез. Но суть процесса абсолютно такая же. То есть это прям очень интересно. Причем, что за счет вот нешаблонности вот этих пигментов и химических реакций, возможно, использование там каких-то видов волн излучения, которые обычно фотосинтез не юзает никак. Очень высокие биотехнологические перспективы в этом вижу, мне кажется. Все-таки, как это не смешно, но вот грибы, которые там, на основе которых там строится космическая экспансия, возможно
слушайте, такое. Но есть же этот великий дядька Пол Стамец, американский ученый, миколог, очень, он странный, он, значит, носит шляпу из гриба, к примеру, то есть он из каких-то, он в какой, у него патент, по-моему, есть, как при помощи отходов от обработки грибов, как-то их там прессовать, делать материал, похожий на кожу, значит, вот. И он ходит в шляпе из такого материала. И он, ну, у него прям есть несколько TED-токов, что есть грибы, которые едят нефть, и он предлагает, значит, как бы проблемы, связанные с разливом нефти, решать при помощи того, что, собственно, вносить грибы соответствующие, чтобы они очищали, как бы, почву. У нас был эпизод с Аней Мишиной из Новосибирска. У них компания MicaPro. Они делают в НГУ исследователи нашли вид хищных грибов, которые питаются нематодой. И у них бизнес в том, что они помогают картофелеводам экологически чисто, без пестицидов уничтожать нематоду. И фишка в том, что этот вид грибов, как бы его обрабатываешь поле, у них основные клиенты в Брянской области, потому что в Брянске больше всего, значит, растет картошки. И да, и как бы по ее словам, эти грибы подъедают всю нематоду. Когда нематода кончается, грибы выпадают в споры и ждут следующую нематоду. То есть они лежат на полях несколько сезонов. И как только нематода появляется в нужных количествах, грибы такие: «О, это вкусно, давай сюда». У нас прям так, по-моему, эпизод называется «Анна Мишина. Хищные грибы». Послушайте, это довольно дикий use case. Они потом, когда мы с ними разговаривали, они еще экспериментировали ягелями посыпать, потому что хотели проверить, не выводят ли они паразитов у оленей. Типа оленеводы к ним пришли, говорят: «У нас проблема, паразиты. Давайте, может быть, вот... Наши паразиты, кажется, похожи на нематоду. Давайте что-то с этим сделаем».
Ух, не доведут нас до добра все эти эксперименты с грибами.
Почему?
Last of Us вспоминаю сразу. Да нет, шучу.
Ну да, есть же этот какой-то вид грибов, который захватывает нервную систему насекомого, да?
Да. Кардицепс очень...
Кардицепс, точно. Абсолютно безумная штука. Он превращает там муравьев, по-моему, в зомби. Или вообще...
Да, муравьев, гусениц. Там есть видоспецифичные разные виды кардицепса. Довольно много их.
Он заставляет вот, как бы животное вылезать на верхнюю часть
точку,
кровинки, чтобы птица его склевала, потому что жизненный цикл гриба проходит через пищевод и пищеварительную систему птиц.
Это, кстати, интересно, ну, вообще совершенно разные группы паразитов приходят к абсолютно вот такому же решению проблему расселения через птиц. То есть есть тоже паразитические черви, которые заставляют улиток залезать на это самое. И еще семафор из улиток они делают, чтобы еще птица лучше их заметила.
То есть они собирают вот, несколько улиток вместе, чтобы они махали птицы? Да.
Не, они собирают... Они начинают такие пульсирующие внутри улитки в рожках действия, и она такая...
Я видел, у нее как будто бы набухают рожки, как будто бы такие фонарики. Очень дикая штука, да. Тоже советую посмотреть видео, это впечатляет. Подожди,
кстати, знаю...
вопрос про грибы, я уточню, а ты вот сказал, ты в шутку это сказал, но это же действительно интересный вопрос про то, как вообще устроено это царство. Потому что мы же, как я понимаю, не очень понимаем, что это. То есть в том смысле, что плодовое тело гриба — это не очень интересный организм.
Хочется сделать ремарку, что уже не существует царства животных, растений и грибов. Да, уже убрали там супергруппу эукариотов, все очень сложно. Ага. Вот, мы на самом деле мы довольно хорошо понимаем эволюцию грибов и как они устроены, и даже экологическую их роль довольно сильно изучена. Это скорее такая мифология вокруг грибов очень сильно развита. Интересный момент по поводу нефти, вот я хотел тебе ремарочку вставить.
Да, давай.
Вот знаешь, почему я не очень верю вот в эти технологии по очистке нефти бактериями и грибами? Потому что если бы бактерии и грибы могли перерабатывать нефть, с учетом того, что бактерии и грибы практически не удержать вообще никак, то есть это супер виды, которые очень легко распространяются, попадают своими спорами вообще везде и куда угодно, то есть мы бы сейчас имели огромные колоссальные проблемы того, что у тебя баг в машине бензиновый просто периодически заражался либо бактериями, либо грибами, и машина бы не ехала, а там был бы суп какой-то из органики, которую получала. То есть это работает, если работает, только в случае, когда какие-то суперспецифические условия есть, там, не знаю, какие-то рядом археи какие-то в бубны стучат, там, Меркурий в Венере, еще что-то. Ну, то есть это как переработка в лабораторных условиях, как правило, показанная в каких-то очень таких, в каком-то очень таком варианте, при котором прям хорошо этим бактериям или хорошо этим грибам. Потому что если бы они в природе перерабатывали эту нефть эффективно, действительно, мы бы колоссальные проблемы с учетом нашей нефтяной цивилизации, основанной на, по сути, на вот этом ископаемом топливе, как энергоносителе, мы бы схватили просто гигантские проблемы, потому что ты сам себе представляешь, что у тебя бак в машине, бак бензина в машине или на заправке, это не супергерметичная какая-то инновационная система, которая защищает туда от попадания там, внешние бактерии, внешние
среды. Да ладно, бак, я думаю, представляешь, скважина, представляешь,
звонят,
говорят.
Ну,
то есть просто нефть, говорят, у нас проблема. Все, важно, заражена.
Резонная ремарка. И, соответственно, и опасность, если мы докручиваем какой-то гриб до того состояния, что он прям сходу начинает потреблять нефтеразлив, мы получаем потенциально вариант выхода из-под контроля этого организма, и он начинает потреблять все нефтепродукты, до которых доберется. А так как это гриб, доберется он куда хочется. практически. Ну, сложно очень, соответственно, совершенно полностью.
Вот идея для людей, которые топят за зеленый переход. Ребята, вот займитесь делом-то. Смотрите, там как бы... Если вам так важно побороть углеводороды, вот же просто на поверхности мысль-то лежит.
Слушай, вот многие мысли лежат на поверхности, и людей с, хотел сказать, экстремальным, с экстремистским сознанием лучше не подталкивать на такие идеи, потому что цивилизация на самом деле крайне слабо сбалансирована. Чуть толкни там где-то, да, и будет не очень весело. Вот. Ну, опять же, вот самый простой пример, там, чуть более, там, нестандартная вспышка какая-нибудь на Солнце, сильная совсем, и еще прям попавшая точно в Землю, и у нас погорит такое количество электроники, что мы тут в суперкризис попадем, вот, потому что нет защиты от таких вещей, от электромагнитных излучений сильно. Ну, не зря там ЭМИ-оружие, электромагнитное оружие применяется даже сейчас уже в каких-то конфликтах. Это очень эффективная штука в условиях тотальной цифровизации всего и всюду. Вот. И вот таких вот тонких моментов в цивилизации очень много. Это еще удивительно, что мы не споткнулись ни об один до сих пор.
Надеюсь, есть, мне кажется... В книжке у Нета Сильвера про сигналы шум у него есть ближе к концу примеры рисков, которые распределены степенным образом. Он там в конце заканчивает примерами. И вот последняя книжка Талеба, свежая, про математику толстых хвостов, она вся про распределение редких событий. Да? То есть что... Ну, там, классический пример такого степенного распределения — это, к примеру, не знаю, прослушивание сингла, да? Вот большинство песен слушает их автор один раз на Spotify, ну, условно говоря, да? Вот человек какой-нибудь там, Миша из Саратова, зарелизил трек, послушал рэпчик, послушал там еще пару друзей, и все. И на этом как бы судьба этого трека в Spotify закончилась, а есть Тайлер Свифт, и, не знаю... Там сингл Тайлер Свифт слушает миллиард или два миллиарда людей, и, соответственно, условно говоря, миллиард треков слушают один раз, и один трек слушают миллиард раз. Это вот пример как бы такого степенного распределения с тяжелыми хвостами, когда, грубо говоря, если ты возьмешь статистику, случайный сэмпл, у тебя в этом случайном сэмпле будут в основном Миша из Саратова, и если ты по ним будешь делать какие-то выводы о том, как устроена человеческая культура или как устроена человеческая музыка, то, возможно, ты сильно ошибешься, потому что вот там, не знаю, 20-30 треков, они на самом деле формируют культуру, а среднестатистический трек, он довольно далеко от тех 20-30, которые эту культуру формируют. Вот, и... В этом контексте у Сильвера они рассматривали природные катастрофы, к примеру, землетрясения. Да? Вот мы знаем, что сила землетрясения, она тоже распределена по степенному закону. И, условно говоря, там раз, не знаю, в 100 лет бывает землетрясение там, магнитуды 8 или 9, а там раз в 1000 лет бывает землетрясение магнитуды 10 или там раз в 10 тысяч. И как бы вот... Или там извержение вулканов, попадание каких-то объектов на планету. Это все такие крайне редкие события. И в этом смысле интересно, что мне, в принципе, нравится идея, что вот мы живем в сравнительно спокойные 10 тысяч лет, судя по всему. То есть по разным статистикам мы живем в такие 10 тысяч лет, когда почти ничего тяжелого на нас не падало, почти никакие куски от планеты не отваливались, там не было какого-то извержения. То есть есть мнение, к примеру, что вот Йосемити в Штатах — это не долина, а жерло вулкана. Просто вулкан очень большой и спящий.
Ну вот
тот же... такое жерло.
Йеллоустон — супервулкан.
Да, Йеллоустон. Я перебыл Йеллоустон. Прощение, да. И, соответственно... Грубо говоря, за те 10 тысяч лет, когда вот сравнительно спокойно на Земле было, мы цивилизацию и сделали. И есть довольно интересная мысль, что, возможно, 10-12 тысяч лет назад, собственно, и был потоп. То есть вот этот потоп, который воспроизводится в мифах народов мира, есть гипотеза, типа, что где-то 10-12 тысяч лет назад по нам долбанул довольно сильно астероид, который привел к тому, что популяция людей очень сильно сократилась. И, как я понимаю, ДНК говорит, что действительно все современные люди — потомки очень небольшого количества Homo sapiens, при том, что Homo sapiens были и до. И вопрос, как бутылочное горлышко в жизни Homo sapiens, и вот есть гипотеза, что оно было примерно
10-12. Хочешь, я сейчас с точки зрения биологии размечаю любую возможность потопа?
Давай, расскажи.
Это очень легко. То есть теперь вот можешь в любом споре использовать этот аргумент и говорить всем, что никакого потопа всемирного точно не было.
Нет, я думаю, что там идея не в том, что это был всемирный потоп. Идея в том, что то, что стало мифом о потопе, это было цунами, которое было связано с ударом метеорита, ну и которое прошло по всей планете. А поскольку, в принципе, люди жили на берегах, ну, люди склонны тусить на берегах, то везде, в очень большом количестве популяции, видели огромную волну, которая смыла, типа, почти все. То есть это не позиция, что везде уровень воды на Земле поднялся, нет, а просто цунами пробежало по Земле, причем такое, что, ну, как бы, вот везде было видно.
Есть интересные моменты, если вот оценивать с точки зрения биологии, экологии и биогеографии, можно какие-то классические конспирологические вещи развенчивать очень хорошо. Не очень известные аргументы при этом ты используешь. Вот касательно потопа, есть виды стеноголины. Это значит то, что они супер чувствительны к изменению малейшей солености. Причем как пресные, так и морские. Это значит, что любой глобальный поток, хотя бы на неделю, предположим, если топит соленой водой, то вымирают все стеноголинные виды, которые пресные. Если топит пресной водой, вымирают все стеноголинные виды, которые, соответственно, морские. Вот. И в регионах, где сильные цунами, мы, кстати, такое наблюдаем на практике. То есть есть регионы, которые подверглись сильному цунами, и вот у них там прям практически по ареалу этому цунами мы не найдем ни одного стеноголинного вида. То есть, что значит? Вот пришла эта морская вода, все рыбки, все улиточки, там какие-то пресноводные живые организмы, которые супер чувствительны к изменению солености, тут же отъехали. И, соответственно, если это крупный ареал, они отъехали, ну, то есть, или независимые, то есть им неоткуда прийти, чтобы восстановить популяцию, они отъехали навсегда. Вот. Хороший пример со Шри-Ланкой, например, то есть многие регионы Шри-Ланки, которые подверглись очень сильному цунами, я не помню, в каком-то 2009-м, то в 2011 году было там суперсильное цунами. Там пресная водная фауна до сих пор не восстановилась, и то есть это просто вот с точки зрения вот этой фаунистики, это мертвая зона прям. И если бы у нас был какой-то крупный поток, неважно какой, пресный, соленый, то есть мы бы не имели на этих регионах вот этих вот стеноголинных видов, которые вообще не переносят колебания солености. Соответственно, если в этом регионе в конкретном есть эти виды, это значит, что никаких потопов там последние пару сотен тысяч лет не было. Ну, как бы, иначе бы они просто не успели либо восстановиться, либо образоваться как виды. Вот. И хороший аргумент с точки зрения биологии, то, что еще не было никаких суперразвитых прошлых цивилизаций. Потому что любая цивилизация, там какая-нибудь Атлантида, все, к чему апеллируют куча конспирологов, любая цивилизация, она подразумевает какие-то транспортные сообщения, ну и в любом случае перемещения масштабные. А любые транспортные сообщения и масштабные перемещения несут за собой интродукцию новых видов в экосистему. То есть те же крысы. Вот реально, когда наша цивилизация начала нормально развиваться, начиная с греческого момента и заканчивая с античности и заканчивая 15-16 веком, когда шла вот эта большая экспансия Испании, Британской империи, когда все вот эти водные пути основные торговые, мы сразу же внесли прям моментально, мы можем это проследить, как мы поменяли экосистему внесением новых чужеродных видов интродукцией. Соответственно, так как до этого момента этой интродукции не было, соответственно, не было никаких тотальных цивилизационных движений на протяжении последних 100 тысяч лет. 200 тысяч лет. Это значит, что за это время не было цивилизации в том понимании, которое мы называем цивилизацией. Этот аргумент такой против вот этих всех древних цивилизаций не совсем стандартный.
Не, мне кажется, что первый дисклеймер, тут надо, конечно, быть очень осторожным, потому что это спор, который разворачивается прямо сейчас, просто интересно, потому что мы читаем про многие споры в науке, которые завершились, и ретроспективно мы как бы знаем, кто прав. А есть споры, которые происходят прямо сейчас, и за ними интересно следить. И вот конкретно вот эта история, это вы можете посмотреть, про нее почитать, это гипотеза об, значит, о том, что в позднем Дриасе, то есть где-то 11-12 тысяч лет назад, что-то стукнулось об землю, значит. И там есть некоторые статьи за, некоторые статьи против. Аргументы за, они про то, что, значит, в нескольких регионах планеты находят примерно датируемые этим временем спекшиеся микрогранулы стекла, которые происходят в случае, если бьется метеорит. Вторая гипотеза про... Ну, второй там момент — это исследование нескольких культур, которые вот этого периода, что в этот момент где-то случается вымирание существенное, да, то есть вот... Причем это не такие культуры, что цивилизованные, а это какие-то стоянки людей. И вот видно, что было много, стало мало примерно, значит, на этой границе. И в контексте цивилизации там интересна только история с Гобекли-Тепе и еще с несколькими подземными городами в Турции. Вот на территории современной Турции раскопали несколько комплексов сравнительно недавно. И эти комплексы... сейчас вот я точно скажу, когда раскопали Гобекли-Тепе, значит, открыли его в 1994 году. Это штука, которая находится на юге Турции. И... это город, мегалитический город, он довольно большой, там много довольно каменных строений, орнаментов, резьбы. Он в довольно хорошем состоянии, потому что его закопали. Это непонятно почему, но известно, что город закопали в какой-то момент. И, собственно, его карбоновые датировки говорят, что ему 12 примерно тысяч лет, а это не укладывается в расклад, что цивилизации появились где-то во время Египта.
Не укладывается, да.
Это странно. И, соответственно, с этим пытаются разбираться. Почему как бы датировка хорошая? Потому что он реально был закопан, это был холм. Они стали раскапывать холм и нашли там целые, ну, как бы там улицы, дома, резьбу и все дела. Почему его закопали, тоже неизвестно. И, соответственно, споры о том, когда он датируется, тоже идут, потому что вот эта датировка по углеродным материалам это тоже сложно, там плюс-минус лапать по карте. Но интересно, что этот разговор разворачивается прямо сейчас. И интересно следить за аргументами, как в одну, так и в другую сторону. Собственно, статья в Википедии про Гобекли-Тепе довольно подробная. На русском языке можно пойти посмотреть, чего делать. Вот можно просто поверхность некоторых колонн покрыта рельефами. Долгое время, порядка 9,5 тысяч лет, был скрыт под холмом Гобекли-Тепе высокой около 15 метров и диаметром около 300 метров. И рядом с ним есть еще такая штука, которая называется Невалы-Чари, которую тоже раскопали сравнительно недавно. И она тоже там 10 тысяч лет до нашей эры датируется. И это довольно неожиданно для всех. И довольно интересно смотреть за разными сторонами спора, потому что есть аргументы, на мой взгляд, как раз очень рациональные. Вот то, что ты привел историю про наличие торговых путей, обмена информацией, соответственно, внесение видов, которые не являются эндемическими. Это очень крутой аргумент. Было бы интересно посмотреть, копал ли кто-то вот в сторону, ну, прям статьи. Но он выглядит как рациональный аргумент. А аргументы в духе там «вы все врете», которым тоже прибегают обе стороны спора периодически. Интересно, что прям видно, что с обоих сторон есть ученые, а есть люди, карьеры которых зависят от исхода спора, но которые как бы не готовы именно научные аргументы предлагать. Что с одной, что с другой стороны, просто интересно. Я полагаю, что этот спор разрешится за время нашей жизни. Я думаю, что мы, если сейчас начать за ним следить, то там через некоторое время можно выяснить, кто все-таки прав. Я думаю, что там диалог сойдется в какой-то момент.
100%. Интересная тема очень. Ну, я не вижу, в принципе, препятствий, почему там 12 тысяч лет назад не могло быть города и какой-то локальной городской цивилизации. Как бы ничего не говорит, почему нет.
Ну да, никто же не говорит, что... То есть, окей, кто-то говорит, но мне кажется, здравые люди не говорят, что там речь шла о цивилизации в том смысле, в котором мы сейчас говорим там про, не знаю, компьютеры и что-нибудь еще. Но, в принципе, сам факт того, что, грубо говоря, цивилизация уровня какого-нибудь, не знаю, чего-то в духе там Вавилона, или Египта случилось... А потом произошли какие-то природные события, и оно померло, именно потому что цивилизация штука хрупкая, и просто даже резкое изменение климата для такой локальной цивилизации может привести к довольно плачевным последствиям и отбросить как бы все человечество, ну, там, на 4-5 тысяч лет назад. Вот скорее, мне кажется, такая история выглядит правдоподобно. По крайней мере, для меня мне было бы интересно про это узнать, я поэтому слежу за этой историей.
Мы еще привыкли к тому, что классические вот эти периоды, там, шумерский, там, египетский, что они довольно широко локализованы, то есть это какая-то такая довольно глобальная местность, где много городов и так далее. Ну, почему бы... Я не вижу, в принципе, препятствий, почему какие-то там в отрыве какие-то определенные там локации в виде там одного города не могут сильно опережать там вообще всю местность и не расширяться по каким-то там
Ну, это, наверное,
своим причинам.
антропологи. Надо антропологов спросить. Они, наверное, тоже знают какие-нибудь аргументы. К примеру, потому что, когда у тебя есть какой-то продвинутый город, он начинает торговать с соседями, соседи тоже начинают продвигаться. Там наверняка примерно такие же аргументы, потому что жизнь, она цветет и пахнет. Я вспомнил разговор, давай вернемся к биологии, но я вспомнил разговор. Мы когда-то были в Нижнем Новгороде на фестивале «Фенист», фестиваль популяризации науки, и обсуждали вообще как бы перспективы космической колонизации, значит, с нашей планеты, и говорили с Олегом Верходановым, светлая память, такой был популяризатор астрономии великий, и он сказал интересную мысль, он сказал, что жизнь так сильно пылит, что, скорее всего, мы в космос уже закинули жизнь. И он приводил аргументы, что, собственно, возможно, в каких-то внешних слоях атмосферы болтаются какие-то микроорганизмы, и, по его мнению, какая-нибудь комета, пролетевшая достаточно близко от Земли, могла зацепить жизнь и понести ее дальше в космос. Вот что ты про это думаешь? И в контексте экстремофилов, наверное, самый известный экстремофил — это тихоходка. Как я понимаю, многоклеточное или водяной медведь, многоклеточное существо, которое является как-то spirit animal всех гиков и любителей биологии.
Слушай,
Скажи про это. Еще один
да,
миф.
давай. Давай сначала по поводу панспермии со
Да.
стороны Земли в сторону других планет. Вообще вполне реально, то есть, ну, мы же смотрим, например, на метеориты с Марса прилетевшие, то есть мы понимаем, что, например, когда какой-то метеорит бабахает в Марс, осколки бывают, отлетают, ну, в Луну, в Марс, в другую твердую планету, осколки отлетают в космос, и прилетают периодически к нам в виде уже других метеоритов. То есть такая логика. То есть настолько может
Они в
сильно
космосе
шибануть,
как-то
что...
разваливаются и потом
Ну, то есть вот удар настолько сильный в сторону, ну, в Марс, может быть, что куски уже Марса становятся метеоритами, отлетая в разные стороны, покидая планету и падают уже к нам. Вот эти кусочки бывшего марсианского грунта. И мы в них уже смотрим, ага, нет ли там каких-то следов жизни. Вот, соответственно, в другую сторону это тоже может работать, но единственное, что бабахнуть должно сильнее, потому что атмосфера плотная, соответственно, и гравитация планеты выше. Соответственно, кусок, чтобы покинуть вот этот шрапнель, это, которая от удара астероида, она должна, то есть, с более высокой энергичностью лететь. Но, опять же, по нам падало, как ты прекрасно правильно сказал, не раз и довольно сильно. Не вижу причин, почему от нас не могли отлететь такие же куски уже с нашей биотой, которая там прилетела на Марс, например. В принципе,
Но вообще это правильная позиция, что жизнь, вот если мы говорим про жизнь, что когда жизнь появилась, шансов на то, что она исчезнет, ну, довольно мало. Вот, в принципе, эта позиция про то, что эволюция так устроена, что жизнь за счет вот таких экстремофилов и так далее в каком-то виде себя протащит по Вселенной, это разумная позиция или не очень?
Если мы говорим про базовую жизнь, вообще жизнь в широком смысле, а это в первую очередь одноклеточные и там, ну, естественно, да. Прокариоты, да, то убить, там, стерилизовать Землю от жизни, даже если такая задача поставлена будет, это крайне нетривиальная задача, потому что это очень сложно сделать будет. Вот. Соответственно, уничтожить жизнь как таковую на планете суперсложно. И очень сложно представить даже сценарий космических катастроф, которые к этому бы привели. Ну, там, если только мы прям целиком планета в Солнце не упадет, да, то тогда да, конечно, капец. Вот. А так нет, там, весь ядерный арсенал мы взорвем, как бы, да, мы сильно погубим там крупную фауну, там, большую часть видового разнообразия, но в целом жизнь восстановится там, для жизни за короткий период, там, за какие-нибудь там 10 миллионов лет, мы опять будем иметь цветущую, там, пахнущую биосферу. Mm-hmm. Вот. С этой точки зрения, безусловно, то есть у нас довольно нежная текущая настройка биосферная, и довольно она сильно даже сейчас страдает от нашей деятельности. Но если говорить в принципе о жизнеспособности биосферы как таковой, это огромный запас, и уничтожить биосферу на планете нам сейчас не под силу, например.
Вот. Что неплохо. Я думаю, что мы можем по нынешним временам считать это хорошей новостью.
Очень хорошей новостью, я согласен. Вот. Попадание на соседние планеты в пределы Солнечной системы вполне реально. Вне пределов Солнечной системы, мне кажется, это довольно сложная история должна все-таки быть. То есть, насколько высока вероятность, чтобы какой-то там условный метеорит с какой-то...
Не, ну подожди, мы же Voyager отправили. Наверняка же мы Voyager плохо продезинфицировали. Я уверен.
Слушай, ну они, считай, не отлетели тут толком еще, даже вот за эти десятилетия с их скоростью.
Ну да, да. Там...
То есть это очень маленькая скорость, очень большие расстояния. И вот передача между механизм передачи между солнечными системами, между нашей солнечной системой и системами других звезд.
Они, по-моему, в сторону Центавра его пульнули.
Ну, блин, как они тогда целились, я думаю, он 100% промахнется. Не те уровни расчета были. Вот.
Да, ну, слушай.
Но я не думаю, что это ну, в смысле, я не представляю, пока и, может быть, такие механизмы существуют, но пока вот на поверхности они явно не лежат так, чтобы жизнь перелетела с одной Солнечной системы на другую звездную и передавалась. Вот эта классическая такая гипотеза панспермии, которая говорит, что жизнь расселяется таким образом. Мне кажется, это довольно-таки сложный процесс. И, по-моему, самозарождение жизни в современном виде, как это трактует химическая эволюция, первичная химическая эволюция, которая потихоньку переходит в биологическую эволюцию, это более простой и вероятный процесс, чем прилет со спорами метеорита из другой Солнечной системы, где, опять же, она откуда-то должна взяться, то есть все равно первоначально, где должно самозарождение произойти химическое. Ну, то есть и это о чем говорит? О том, что, в принципе, значит, где-то происходит изначально химическое самозарождение, это довольно вероятно, значит, это, скорее всего, вероятно и в таких других благоприятных условиях. И объяснять это перекидыванием булыжника с одной звездной системы через парсеки там в другую, мне кажется, это натянутая гипотеза. А вот то, что мы подзаразили, возможно, уже и уж точно, когда начнем активно космически летать по всем планетам, подзаразим нашей жизнью все возможные спутники Юпитера, Марса там, и Венеры, то тут да, 100%. Вопрос, насколько это может быть контролируемо. Ну, зная, как бы нашу цивилизацию, вряд ли это такой великий рандом опять будет.
Ну, вот. Ну, мы можем, наверное, и сами подзаразиться, да, в том смысле, что там же тоже может быть какая-то жизнь, или это маловероятно.
Вот интересную идею на эту тему, концепцию недавно читал. То есть крайне маловероятно, что организм из другой биосферы сможет юзать нас как источник питания, потому что очень многие, ну, как бы,
мы про это говорили в одном из эпизодов, по-моему, Маша Шутов рассказывала. Это называется, как я понимаю, люди, которые генномодификациями занимаются, они это называют ксенобиология. Они пытаются собирать жизнь из других кадонов, значит, ДНК.
Можем отдельно проговорить про экзобиологию, да. Про ксенобиологию. Это два направления такие, мне кажется, очень интересные.
Записали. Я прям, ждите, да, друзья. Прям... Будет еще один эпизод с Ильей.
Очень хорошо копаю в эту сторону. Вот, но если говорить вот именно о том, что нас кто-то сожрет, это проблематично, потому что вообще, в принципе, большинство организмов настроены на питание какими-то определенными другими видами организма и не склонны жрать незнакомое.
У меня недавно была идея, я хочу написать статью, есть журнал офигенный, называется «Астробиология», «Астробиологи», реальный журнал. Люди, значит, занимаются там всякими рассуждениями, иногда псевдоправдоподобными, иногда вполне правдоподобными. Не знаю, публикуют какие-нибудь наблюдения, показывающие на то, что, возможно, где-то была жизнь, или там обсуждают, что делать, если она есть и так далее. И у меня есть идея статьи, я подумал, что в контексте астробиологии как померить интеллект? Надо посмотреть количество способов получения калорий, доступные виду. Типа любому виду нужно как-то получать калории. Вот и чем из большего количества веществ вид может вынимать калории, тем, скорее всего, он более разумный. А если еще можно наблюдать его поведение, и если есть разнообразие поведений при процессе употребления калорий, то это вторая прокси. То есть как бы чем больше... Есть. Более сложное поведение вокруг потребления калорий, чем разнообразнее источники калорий, тем, скорее всего, разумнее вид.
Абсолютно в точку вообще, потому что в экологии есть абсолютно прямая привязка, то есть чем вид более разнообразен по питанию, миксофаг, и то есть может и там, ну приматы типично, то есть да. Собрал насекомое, пошел фрукт сорвал, лупанул какого-нибудь ежа, то есть чем более твои источники питания...
Типичный вторник.
Да, чем более разнообразны твои источники питания, тем больше тебе соображать надо, потому что ты постоянно работаешь с новыми ситуациями. И вот чем больше у тебя ситуаций, тем больше у тебя развита голова. То есть если у тебя вся твоя жизненная ситуация заключается в том, что ты как какой-нибудь летучая лисица четко вечером летишь на четкое манговое дерево, жрешь четкое свое зеленое манго.
Калы едят только эвкалиптовые листья.
И все, да, больше, да, да, да. То есть ты потянулся, поел, заснул, потянулся, поел. Где тебе тут творческий простор
для развития? Я читал какую-то очень грустную статью про кал, что на самом деле мы типа их спасаем. Есть такой дикий австрийский журнал, называется Прагматикус. Я на него подписан. Там довольно безумные люди с позиции классической такой науки периодически развенчивают разные мифы. У них был прям отдельный выпуск про спасение видов. И на заголовке обложка журнала была с надписью «Дайте панде умереть». Значит, собственно, посыл журнала был в том, что мы спасаем только милых животных. При этом два ярких примера — это панда и коала. И это как бы, ну, явно не жильцы. То есть, грубо говоря, там у панд очень сложно устроен процесс спаривания, им очень тяжело, их очень мало, они очень сильно болеют. Коалы тоже. И как бы мы их спасаем, потому что они классно выглядят на фото, и они типа милые, и получаются из них хорошие плюшевые игрушки. А какой-нибудь там, не знаю, горбоносая змея, она как бы не спасается, хотя она значительно, в общем, более там интересный вид по ряду параметров. Но уродливых зверей мы не спасаем.
Да, да, мелких серых зверей мы тоже не спасаем, да, это большая проблема. Причем это очень сильно распространено вроде в таких кругах, которые, казалось бы, ну, вроде довольно приближенные к науке, и то есть должны более объективную оценку строить. Но все,
они прям приводили статистику, что всякий краудфандинг, то есть на милое животное краудфандинг там в 3-4 раза лучше работает, там, или в десятки раз лучше, чем на просто животное. И даже если это просто животное, там ключевой элемент экосистемы, и, условно говоря, если его не будет, то целая экосистема помрет, и там будет цепочка видов вымирать.
Слушай, есть классный кейс. В Эквадоре куча лягушек вымирает, и когда графикой дорисовали улыбки лягушкам, типа они улыбаются, у них сборы очень сильно повысились. Ну, просто, если правильно, хорошо отфоторедактировать, кажется, что эта лягушка реально сама улыбается, они подкрутили. Вот, это в точку. Это работает очень хорошо.
Цивилизация, ты несколько раз сегодня говорил, что цивилизация очень хрупкая, и мне кажется, вот...
Да.
Это примеры. Главная хрупкость, она как бы вот здесь, мне кажется, в головах. Главная проблема. Хорошо, вот как это, я сделал детур, но мы говорили про возможности поедания нас внешней какой-то ксенобиологии и так далее, да, то есть это делает безопасным нашу жизнь для других планет и другую жизнь для нашей, так получается?
Смотри, тут в роль начинает играть статистика, и, ну, опасны вот эти чертовы миксофаги, которые могут быстро приспособиться, жрать что-то инопланетное, и, соответственно, из той же экосистемы опасны такие же ребята, которые могут быстро приспособиться, жрать вот этих двуногих ребят, которые медленно бегают. Вот. Поэтому важна биохимия очень сильно, базово. То есть насколько мы, в принципе, взаимоперевариваем мы можем быть, насколько одинаковый у нас химический состав, насколько наши химические вещества и, соответственно, их химические вещества могут служить взаимным питанием. Это первый момент. Очень важный момент может, вот про концепцию, которую я недавно почитал, то, что мы можем быть суперблагоприятной средой, а не едой. И это тоже может для нас проблем нажить очень много. То есть в нас могут начать жить местные микроорганизмы, но при этом не кушая нас, а просто используя нас как среду. А наш иммунитет при этом не будет на это отвечать, потому что это, для них это будет невидимый какой-то агент, потому что иммунитет привык отвечать на конкретные химические раздражители. Вот есть такие-то белки или такие-то другие вещества, которые воспринимаются как триггер для того, чтобы атаковать вот этот кусок молекул, чтобы это не было. Вот. Соответственно, абсолютно незнакомые вот эти группы молекул, которые являются чужими микроорганизмами, они могут быть не атакованы, и мы для них можем быть при этом, например, благоприятной средой. Например, потому что мы теплые, банально. Вот. Отлично. Теплая, благоприятная ходячая среда. Давайте мы там заселим все кровеносные сосуды, и человек умрет просто то, что от закупорки. При этом нас никто не ест, на нас никто не паразитирует и так далее. Вот это очень большая проблема, и, безусловно, такого, что мы прилетим на какую-то там атмосферную планету с биосферой, и можно там гулять, нюхать прекрасные биолюминесцирующие цветы, как на Пандоре, такого, наверное, не будет, и этого не стоит ожидать в принципе. То есть, возможно, какие-то будут нейтральные биосферы, где мы почти не взаимодействуем, но все равно какая-то опасность контакта может быть очень высокая. И про тихоходок.
Да. Да.
Очень хочется сказать немножко.
Тихоходка — это же тоже мем, это же тоже вот продукт маркетинга, это как лягушки с улыбками, это же просто типа в какой-то момент этот мем завирусился, и все, нет?
Да, причем мы взяли виды какие-то, которые довольно няшно выглядят. Тихоходки — это колоссальная группа, там очень много видов, и многие из них прям такие, блин, стрёмные, прям страшные, как вот, ну, с них реально, если их увеличить, с них можно там инопланетных монстров рисовать, потому что они нифига не няшные и не красивые, не вызывают какую-то милоту. Вот. Ну да, выбрали правильных тихоходок. Вот. Интересный момент с тихоходками, то, что вот, парадокс, то, что они супер выживают супер такие вот неубиваемые в момент, когда они превращаются в эту цисту свою защитную. То есть они в шарик закрываются защитные оболочки, и тогда они становятся вот этим вот суперорганизмом, который там просто ничем не убить, там ни радиации, ни молотом Тора, ничем вообще. Вот. Но
я представил, когда они живые, выбивает ковер молотом и не убивает тихоходок, живущих в ковре. Так.
При этом, когда они живые, то есть когда они вот активно ползают, кушают и так далее, это супер нежные твари, которых очень тяжело задержать, которых чуть перегрела им хана, чуть подсушила им хана. Ну, то есть вот этот момент перехода еще в защитную оболочку, в стадию, когда они супер защищены, он тоже, как правило, для многих видов довольно такой сопровождается танцами с бубнами. То есть это должна быть определенная скорость там, высыхания, при определенной температуре, тогда они вот закрываются. Mm-hmm. А если вот не так, то они просто дохнут банально. И вот попытки, например, я пробовал попытки посодержать, производить тихоходок там в небольшой плошке, да, это очень сложно, это, ну, то есть это вообще довольно-таки не банальная история, потому что они просто довольно чувствительны и просто дохнут.
А есть ли примеры экстремофилов многоклеточных, которые вот такие действительно, не знаю, потенциально интересный вид для выживания в очень экстремальных условиях? Мне кажется, из расхожих мифов таракан. Вот люди говорят, что таракан, типа, очень живучая штука. Но я не знаю, правда.
Ну, я бы сказал, да, ряд насекомых. Но таракан, наверное, все-таки это... Все-таки, наверное, переоценен он. Потому что вокруг него...
Вот эти... Где вы еще, друзья, услышите просто такое предложение? Таракан переоценен. Просто только в подкасте «Проветримся» можно услышать такое. Так...
Крысы, ну да, безусловно, с точки зрения не конкретной одной крысы, а с точки зрения популяционной ситуации. Вот популяция крыс – это крайне устойчивая сверхъединица биологическая, которая действительно очень склонна к выживанию и к адаптации, если про млекопитающих говорить. Если говорить про насекомых, то... Не знаю, мне, вот на мой взгляд, там какой-нибудь условно мучной червь тенебрио, он еще более живучий, чем таракан.
А из мучных червей же там есть какие-то идеи. Я помню, у меня Вася Севрюк, кстати, эпизоды с ним, у меня есть знакомый, он занимается квантовыми компьютерами, и он большой фанат, там, еще лет 10 назад, Вася, привет, если нас слушаешь, он слушает подкаст тоже, он уже лет 10 назад закупился червяками и сделал с ними пиццу. И, в общем, он большой любитель, значит, кулинарить с мучными червями. Это какой-то потенциальный вид, который рассматривается как дешевый источник белка, я правильно понимаю?
Да, и причем он уже, ну, то есть уже есть активные крупные производства, которые делают из него белок. Пока кормовой, но я думаю, дело и дойдет и до пищевого. Но, по сути, единственный стоп-фактор, который серьезный, вот именно с мучным червем есть, и с зафобусом, так называемым, это убрать оттуда немножко лишнего хитина. То есть нам слишком много хитина не надо в еде, даже, я бы сказал, вредновато, может быть. Вот. И чисто в технологическом процессе, когда убирается лишний хитин, их, кстати, очень несложно сделать, можно просто их выжимать, а потом просушивать вот этот жучиный сок. Вот. Получать питательный продукт из него, а вот более хитинизированную массу, например, на какие-то там корма использовать или на какую-то еще биотехнологическую
материалы,
переработку.
Материалы, даже можно из хитина делать
какие-нибудь. Да, вот ты говорил про эко-кожу искусственную из грибов. Это вообще супер тренд. Я как минимум, наверное, 5 или 7, даже, наверное, 7 или даже, может, больше видел стартапов, которые делают из грибов материалы. Это прям зашло очень хорошо. И развивается, действительно.
Ну, как я понимаю, просто люди ищут альтернативу пластику, потому что пластик — это очень круто, очень удобно. Как Джордж Карлин говорил. Как Джордж Карлин говорил, что мы же не знаем, зачем мы здесь живем. Мы не знаем, зачем мы нужны планете. Может быть, планете нужен пластик. Вот как бы пластик, как я понимаю, большая проблема из-за микропластика. Ну, непонятно, большая или нет, но многие люди сейчас переживают, что, дескать, пластик очень плохо разлагается, появляются вот эти маленькие куски, которые становятся частью.
Потенциале реально большая. Мне кажется, это может вылиться прям в такой в тотальный тренд проблемный, который много попортит и здоровье, и удорожит кучу пищевых производств по итогу.
А с чем сложно, в чем сложность этого микропластика? Почему он... поясни просто людям, в чем суть проблемы.
Ну, это микрочастицы, причем они нейтральные, достаточно плотные, химические, плохо уязвимые с точки зрения биологии организма, которые попадают внутрь всех организмов и имеют свойство накапливаться. Причем как в клетках, в межклетках, то есть везде, по сути, накапливаться. И, ну, а как бы любой балласт, который копится, он как бы затрудняет биологические процессы.
И совершенно непонятно, как его вычистить, этот балласт. То есть это как бы...
Да, вообще непонятно, как его вычистить. вычистить, потому что он, ну, если брать окружающую биологию, внутри которой накапливается, он значительно устойчивый к этой биологии. И то есть непонятно, чем его оттуда можно выбить с точки зрения там, химии или чего-то еще, потому что сам по себе получается, что вся окружающая биологическая молекулярная структура, она сильно уязвимее, чем сам этот пластиковый полимерный конгломерат, устойчивый очень. Соответственно, так повлиять на него как-то, не повлияв на окружающую биологию, пока вообще не видится возможным. И вот отсюда потенциал. А выводится сам он, ну, то есть он не выводится или выводится очень слабо, потому что нет механизмов внутри организмов, которые бы выводили что-то похожее. Ну, то есть нечего даже перенаправиться или перераспределиться каким-то процессом, неоткуда взяться, потому что мы, в принципе, с таким не сталкиваемся, чтобы у нас внутри что-то накапливалось вот в виде таких вот нейтральных маленьких физических частиц, а не в виде там молекул, которые там что-то собираются.
Кстати, похоже, например, с экзобиологией, да? То есть мы сами себе создали экзобиологию.
Да, да, да. Единственное, прикольно, что она не размножается и не активна.
Мы ее сами размножаем.
Да, ты прав. В итоге очень сильно может повлиять на удорожание процессов пищепроизводства, потому что нужна будет предварительная чистка, к чему мы сейчас не готовы, но, возможно, к чему мы в итоге придем.
Угу. Потому что если пластика в природе окажется критическое количество, а его уже, на самом деле, как я понимаю, довольно сильно больше, чем хотелось бы, то вынимать его из живого организма нереально, надо вынимать его из организма до того, как он поступил в пищу человеку.
Да, да. Это очень важный момент. И, соответственно, перенастройка всех процессов, перенастройка всех пищевых производств на всех стадиях – это прям too much.
Круто. Это был Илья Параушкин. Спасибо большое. Я думаю, сейчас на этом мы завершимся. Я только хотел как бы подытожить. Мы сегодня говорили про экстремофилов, но как-то потихонечку свернули, мне кажется, на апокалипсис и уязвимости, значит, человеческой цивилизации. Несколько раз с разных сторон мы на это заходили. Вот как тебе кажется, с точки зрения биологии, какие самые тонкие сейчас места, какие самые... не знаю, потенциально рискованные направления, если угодно, и очевидно, что биотех на этих направлениях нам будет пытаться помогать эти риски снизить. Вот как тебе кажется, не знаю, топ-3, топ-5 таких моментов?
Смотри, есть глобальный баланс экосистемный, общепланетный, он основывается на том, что многие экосистемы очень разнообразны и очень сложны. Из-за того, что мы очень сильно наводим деградацию места обитания, уничтожаем, упрощаем экосистемы очень сильно. Был суперсложный тропический лес, бабах, там очень простая, на там, 25 видов роща с масляничными пальмами. Мы разбалансируем вот эти глобальные потоки вещества, энергии внутри биосферы. И, возможно, это количество рано или поздно может перейти в качество и начаться ситуация, как с карточным домиком складываться. Вот. Это может очень сильно повлиять на глобальную биосферу, а биосфера влияет на вообще на все, на глобальный, на климат, на ситуацию жизни и все прочее. Это одна из таких уязвимостей. Следующая уязвимость в том, что мы... Вот это,
Правильно понимаю, сейчас я буду комментировать как технооптимист, да. Я правильно понимаю, что с этим риском работают при помощи того, что называется регенеративное фермерство или там замкнутый цикл, с одной стороны, то есть пытаются делать экосистемы, с которых можно собирать еду человеку. Это одно направление, а второе направление – это, к примеру, вот BioWolf и какие-то новые вообще источники еды, которые качественно, там, на порядок, на два эффективнее, в том смысле, что много еды с маленьких объемов или с маленьких площадей.
Все правильно, абсолютно. Чем быстрее мы просто научимся ограничиваться для получения еды текущими занятыми площадями, а не наращивать за счет уничтожения естественных экосистем, тем как бы надежнее купируется эта проблема. Uh-huh. Вот. Ну, так как, в принципе, мы уже сейчас бы могли все это сделать, ну, то есть у нас технологический базис еще там в 80-х годов позволял, на самом деле, как бы решить этот вопрос, то здесь нет технических сложностей, здесь есть скорее воля, желание это все исполнить и экономические механизмы, которые это позволяют сделать. Mm-hmm. Ну, то есть эта проблема есть, главное, чтобы быстрее вот, новый уклад производства еды быстрее случился, чем вот мы дожали текущий баланс биосферной всей планеты до какого-то тотального кризиса. Mm-hmm. Вот, это первая угроза. Вторая угроза, на мой взгляд, это в том, что создавая огромное количество новых условий и делая очень быструю эволюцию, особенно микроорганизмов, за счет там, антибиотиков, за счет всех прочих наших технических видоизмененных сред и всего прочего, мы можем столкнуться с каким-то суперудачным с точки зрения этого организма мутантом, который будет что-то очень сильно поглощать, вот как пример с нефтью наш отличный был. Он может поглощать не только нефть, там, что угодно, ну и, соответственно, мы можем получить какой-то суперпроблемный организм за счет того, что мы очень много где ускоряем эволюцию таких организмов. Это может быть пандемия, это может быть разложение пластика, это может быть, я не знаю, суперэффективная какая-нибудь воздушная водоросль, которая там закроет там солнце, и еще что-нибудь. Ну, это футуристично очень, шанс этого не сильно велик, но он довольно-таки опасен.
Ну, мы при этом видели такие моменты в истории планеты и без человеческого вмешательства, то есть какие-нибудь там цианобактерии, которые померли от того, что в какой-то момент мы стали, да. Та жизнь, с которой в итоге получились мы, внезапно стала выделять много кислорода.
Появление цианобактерий убило биосферу наглухо того времени, то есть просто отравило кислородом там все эти бактериальные маты многочисленные. Там это был апокалипсис, каких не видывал свет ни до, ни после, я думаю. Вот. Ага. Да, абсолютно то же самое, то есть какая-то
прорывная... Появится бактерия, которая будет кушать кислород из атмосферы, и нормально.
Вот. А так как мы очень сильно, да, ускоряем эволюцию микроорганизмов нашей деятельностью, активной, промышленной, биотехнологической, просто бытовой там и так далее, то мы просто повышаем шанс такого момента.
И здесь, на самом деле, эти риски, грубо говоря, с ними можно работать только за счет более, там, не знаю, дальнейшего изучения генетических модификаций, более глубокого понимания, как работают закрытые экосистемы. То есть это, грубо говоря, в этом месте пока нет стартапов, это скорее какие-то именно исследовательские проекты. Как
да, это скорее всего вот общий потенциал понимания, как работает биология, как работает генетика и экология, может позволить такие риски купировать. Mm-hmm. То есть если общий уровень будет высоко расти, то есть у нас будет оружие для того, чтобы его использовать для такой ситуации. Mm-hmm. Чем выше технологии будут развиты, тем лучше. И третий риск, который, мне кажется, очень высок, это массовое использование и выход из-под контроля генетических технологий. То есть это когда, то есть, условно говоря, дойдет до того, что можно в магазине будет купить набор с пробирками и всем прочим, чтобы вырастить собаку нужной формы, нужного цвета, то тоже последствия могут быть очень высокие. Ну, то есть с определенного момента тоже, опять же, количество переходит в качество, и генетические технологии сильно развиваются и очень ускоряются, и удешевляются, что немаловажно. Соответственно, доступность к ним очень высокая, и рано или поздно мы получим то, что там вход в сборку там чего какого угодно организма будет очень низкий, и генные модификации может осуществлять очень дешевая лаборатория, собранная на коленке на тех условиях. И вот это...
Мне кажется, мы уже в этой эпохе. Был какой-то прекрасный документальный фильм, по-моему, на Netflix я видел в контексте генных экспериментов. Там какой-то чувак, буквально там, условно говоря, заводчик собак в Техасе, значит, нарезает геном, чтобы сделать большую долгоживущую собаку. Вот буквально. Он такой, вот знаешь, он типа выпил вискаря вечерком и пошел в гараж нарезать геном. Вот, так, вот такой персонаж. Абсолютно вот из кибердеревни. Такой вот, то есть, как бы, у него собаки большие, и он говорит, вот у меня проблема, большие собаки живут мало, там, типа, лет 10, а маленькие долго, там, типа, 15-20. Вот я хочу, как бы, большую собаку, которая живет долго. И вот это уже как-то, это уже здесь.
Ну, сейчас это такой период начала 80-х, IT, как в IT, то есть когда там компьютер был в университете и в 2-3 гиков в городе, которые там инженерами работали, что-то все собирали. А вот когда это дойдет там до нулевых, когда условный компьютер будет в каждом, доступен каждому человеку, это будет массово, вот тогда уже начнутся тотальные истории интересные.
А с этим что можно сделать? Как эти риски можно контролировать? С твоей точки зрения.
Регуляторика и какая-то аналог, не знаю, прав на автомобиль, аналог прав на умение использования генного редактирования, что-то в этом духе. Но регуляторика в первую очередь, да. Потому что все-таки...
То есть ты не веришь, что доступность таких технологий приведет к какому-то качественному скачку в биотехе, такому же, как мы в IT видим?
Приведет, верю. Но немножко, немножко разный порог риска, потому что то есть, вирус, написанный компьютерный, он может вырубить систему, может там кого-то лишить денег или еще что-то, но он напрямую, по крайней мере, не убьет там какой-то провинциальный город. А вирус, написанный настоящим геномом и выпущенный там каким-нибудь сумасшедшим человеком, не знаю, там водохранилище городское, может убить миллионы человек в потенциале. Тут как бы пороги риска очень разные. И пороги контроля очень разные. Да.
Круто. Вообще потрясающий набор. Мне кажется, тем мы пролопатили за какие-то смешные практически полтора часа. Надо дольше, мне кажется, было планировать. Смотри, у нас осталось, как это, на ум пошла ксенобиология, про которую мы, видимо, отдельно поговорим еще.
Да.
Ну, конечно, я готов слушать вас всю свою биографию. Мне кажется, биотех вообще это очень интересная штука. И, опять же, очень интересно, что мы за время нашей жизни очень многое увидим. Кстати, я очень советую напоследок, значит, прочитать роман, который называется «Wind Up Girl», потому что вообще очень много есть sci-fi, написанного вокруг информационных технологий, вокруг космических технологий, и довольно мало прикольного биотех сайфая. Вот. А вот этот роман называется, по-русски перевод «Заводная». Это сравнительно свежий роман «Небюла». Он в 2009 году получил. В 2012 его в России издали. И, собственно, эта антиутопия связана с... Такая экологическая антиутопия. То есть, с одной стороны... кончились углеводороды, случилось подтопление территории в связи с глобальным потеплением, но появилась технология сохранения энергии в пружинах. Значит, вот поэтому слово «заводная», значит, они технологию в пружинах как-то держат, то есть буквально механически сторят энергию, значит, в пружинах, и там как бы все крутится вокруг генетически модифицированных сельскохозяйственных культур, и генетических банков, которые принадлежат там небольшому количеству корпораций, а в этом мире экстремальном с точки зрения природных условий для человека наличие доступа к вот этим самым генетическим банкам — это очень мощное преимущество, скажем так, для процветания и выживания. Очень крутой роман, советую. Мне кажется, вот наш разговор укладывается в вайб этого романа. Почитайте, есть перевод на русский. На английском называется «The Wind Up Girl», на русском называется «Заводная». Вот так вот. Это был Илья Параушкин. Мы говорили сегодня про биотехнологии. Я предлагаю назвать этот эпизод «Выживание жизни».
Отличное название.
Спасибо тебе большое.
Спасибо, очень приятно. До следующего раза.
Круто, давай. А мы с вами встретимся... Значит, смотрите, важный дисклеймер. У меня родилась дочь, поэтому мне довольно сложно регулярно выпускать подкасты. Этот эпизод случился во многом благодаря Илье, потому что Илья прям сам мне написал, сказал, чувак, давай запишемся. И я такой, да, это отличная идея. Вот, поэтому я не могу обещать, что мы встретимся через неделю, но мы будем продолжать разговаривать с интересными людьми про науку и технологии и штуки вокруг них. Так что скоро увидимся, не будьте такими душными, давайте лучше проветримся.
Проветримся.